новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Город едет сегодня сложнее, чем в предыдущие дни на этой неделе. 4 балла уже, 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 6-бальные пробки в районе 19 часов. Обращаю особое внимание на пробки в центре в районе Кремля, на пробки на Садовом кольце, прежде всего в его северной части, и на третьем кольце существенные пробки от Беговой до проспекта Мира. На севере и на юго-западе это прежде всего в районе Лужников, причем в обе стороны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Bloomberg пишет, США и их союзники называют неизбежным ответный удар Ирана по Израилю и предполагают, что это может произойти с применением так называемых высокоточных ракет уже в ближайшие дни. Насколько реальны такие перспективы? Ракета-носитель «Ангара» опять впервые стартовала с космодрома «Восточный». Это тяжелая ракета-носитель, впервые стартовала именно с «Восточного». Это следует из сегодняшних трансляций запуска, и из этого надо делать вывод, что удалось запустить ракету-носитель только с третьего раза. Что произошло? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это новости из Центробанка. Профицит текущего счета платежного баланса России в марте вырос почти в два раза и составляет 5,5 миллиардов долларов. Еще из срочных сообщений основное место прорыва дамбы, откуда начало затапливать город Орск, уже засыпано. Со ссылкой на видео в эти минуты на эту тему пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще срочное сообщение. Обвиняемого в нападении на полицейских задержали. Нападение в Подмосковье, в районе Черноголовки. Об этом много говорили. И вот теперь он задержан и доставлен на допрос к следователю. Со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета. В эту секунду об этом пишет агентство ТАСС. Первая тема. Bloomberg пишет о том, что США и их союзники называют неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. Как пишут, это может произойти уже в ближайшие дни с применением высокоточных ракет. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информации по этой теме. Глава Центрального командования вооруженных сил США Курило сегодня должен посетить Израиль для того, чтобы координировать действия в случае возможного удара со стороны Ирана. Итак, речь идет о том, что якобы до ответного удара Ирана по Израилю остаются буквально часы или дни. Насколько реальны эти перспективы и почему сейчас? Эксперт Российского совета по международным делам, эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников к нам присоединяется. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько реальны перспективы, о которых пишет сегодня Bloomberg?
Сложно говорить о каком-то конкретном сценарии развития событий, но однозначно то, что нанесенный израильскими вооруженными силами удар по посольству Ирана в Дамаске изменит правила игры, потому что, по сути, это является прямым нападением на территорию государства, это официальное дипломатическое представительство, и здесь Иран, конечно же, не может оставить это без ответа. Вопрос, конечно же, в том, какие будут приняты в Иране ответные шаги, и здесь, наверное, нам может подсказать опыт 2020 года, когда был ликвидирован американцами Касем Сулеймани, генерал Ксира. И в ответ Иран после тоже определенной паузы нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке и Сирии. И этим, слава богу, тогда все ограничилось, и эскалация не приняла каких-то масштабных размеров. На этом все успокоились. Сейчас, учитывая контекст региональный, эскалацию в Газе, и удар Ирана по Израиля по иранскому посольству, здесь сложно делать какие-то прогнозы и предположения, насколько ответный удар Ирана приведет к новому витку эскалации, насколько Соединенные Штаты будут готовы либо идти до конца поддерживать Израиль, либо, возможно, постараться как-то деэскалировать ситуацию.
Ну вот когда вы говорите о реакции Соединенных Штатов Америки, Байден же уже сказал, что он будет, ну не он, а Соединенные Штаты Америки будут железно за Израиль. Или это дипломатические исключительно заявления?
Ну, естественно, здесь нужно рассматривать это со всех сторон. Это и дипломатическое заявление, потому что действительно США, Израиль это для США это основной союзник. США не могут себе позволить, наверное, делать заявление другого уровня. С другой стороны, насколько это выльется в практическом русле, опять же, ввязываться или вносить, так скажем, вклад в какой-то в еще один региональный конфликт, раздувание накануне выборов, в ситуации, когда регион в принципе нестабилен и может привести вообще к более масштабной эскалации в регионе, вряд ли это также в интересах США. Поэтому заявления заявлениями, посмотрим, насколько это все перерастет в реальность. Но будем надеяться, что трезвые головы и умы возобладают.
Хорошо, тогда другой вопрос. Ведь, собственно, ракетный удар по зданию консульства Ирана в Дамаске был совершен еще вечером 1 апреля. Уже 10 дней прошло, и сейчас говорят о возможной реакции. Это по аналогии с тем, что было в прошлый раз, 10 дней подождали?
Ну, да, но вы также не забывайте, что ситуация другая. То есть удары Израиля по целям, например, на территории Сирии, где присутствовали иранские военные советники или военные, или какие-то склады с боеприпасами, они имели место и довольно регулярно происходили. Но это были военные цели, не имеющие официального статуса, то есть дипломатического. И это большая смена парадигмы здесь происходит. Насколько, опять же, действительно, если Иран это оставит без ответа, то есть, по сути, этот прецедент, то есть, будет им проглочен, и это даст Израилю, то есть, основание для того, чтобы и в следующие разы наносить подобные удары. Конечно, этого Ирану хочется избежать, и необходимо отмстить, если так можно выразиться, за это, чтобы сдержать следующие, будущие возможные эскалации. Но, опять же, и в Иране понимают прекрасно, что позволить, наверное, себе в данный момент при экономической ситуации, в которой находится страна, да и вообще представить прямую, открытую, полномасштабную конфронтацию с Израилем и Соединенными Штатами, но это явно также не в интересах Ирана. Поэтому и занимает принятие решений, наверное, это больше времени, пытаются найти какие-то компромиссы или шаги, которые продемонстрируют, то есть ответ, отмщение Ирана, но с другой стороны не позволят ситуации выйти за из-под контроля и эскалироваться далее.
Насколько вероятно то, о чем пишет один из наших слушателей, 437-й, просто до этого был Рамадан, теперь Рамадан 9 апреля закончился, то есть иранские власти во время Рамадана бы не ответили?
Ох, тут не знаю, что на это сказать. Я думаю, тут это не является каким-то решающим фактором в принятии решений.
Угу. Тогда еще один уточняющий вопрос. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сегодня прокомментировал появившееся сообщение, прежде всего, конечно, из-за того, что пишет Bloomberg, его об этом спрашивали. Так вот, Песков сказал, Иран и Израиль должны себя сдержанно вести, чтобы избежать полного нарушения уже нестабильной и непредсказуемой обстановки. Позиция Российской Федерации насколько для Ирана важна в этом смысле?
Ну, здесь мы уже понимаем, Россия, в принципе, всегда выступала с таких позиций, как сейчас Песков озвучил. Здесь ничего удивительного. и поддерживать, например, Иран в случае какой-то эскалации. Ну, Россия, наверное, вряд ли будет так же, как и, наверное, США, вряд ли будут действительно напрямую ввязываться в прямое там военное противостояние с Ираном. Здесь Россия также и на площадке ООН, Совета Безопасности, также продвигает эту мысль о сдерживании и осуждении, конечно же, израильского удара по дипломатическому представительству, потому что это нарушает Венские конвенции о дипломатических и поэтому здесь позиция России, наверное, для Ирана не настолько является определяющей в выборе мер и ответных шагов на израильскую атаку. Конечно, наши, то есть и российские дипломаты, и военные с иранскими находятся в контакте, конечно, происходят консультации, но решение так или иначе, в конце концов, принимается в Тегеране, а не в Москве.
Ну и последнее, совсем последнее, возвращаясь к Байдену, который говорил о железной поддержке в случае чего...
Это все гипотетически, я бы, наверное, не стал гадать на кофейной гуще. Может привести к... Ну, последствия могут быть непредсказуемыми и сложно прогнозируемыми. Поэтому я, наверное, не рискну предполагать, к чему это может привести.
Спасибо. Алексей Хлебников, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт по Ближнему Востоку. А заявление Блумберга: США и их союзники называют, пишет агентство, неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. Больше того, говорят о том, что это может произойти в ближайшие дни с применением высокоточных ракет.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий 859 пишет: судя по тому, что нефть уже за 90, вполне возможен такой удар. Виталий 618 пишет: из Ирана так себе мститель, как они за Сулеймани ответили в свое время. Какие-то два туалета подбили на американской базе в Ираке, а американцы убили в 20-м не абы кого. А 437-му в этой связи почему-то не нравится активность Столтенберга. Посмотрел на карту мира, я бы пока на месте властей Ирана воздержался от ответного удара. Эмоции, пишет 437-й, мешают трезво оценить ситуацию и принять более правильное решение из многих. Теперь космическая тема. Сегодня ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с 5 апреля. Пуск тогда отменили. Борисов, глава Роскосмоса, говорил, что первый пуск перенесли на сутки по причине сбоя системы наддува бака, окислителя центрального блока. Уточнялось, что автоматика остановила запуск за 2 минуты. Потом было 10 апреля. Первый пуск ракеты-носителя отменили во второй раз. Борисов говорил, что тут причина сбой системы контроля запуска двигателя. 11 апреля, то есть с третьего раза, Госкомиссия к третьей попытке, и, судя по всему, это третья попытка успешной. «Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-А2», соответственно, тяжелые «Ангара-А5» и модернизированные «Ангара-А5М». Повышенной грузоподъемности тоже есть «Ангара-А5В». Что произошло вокруг этой самой истории с «Ангарой»? Почему не получилось это сделать с первого раза? Почему получилось только с третьего раза? А главное, что бы произошло, если бы сегодня это опять не получилось, учитывая, что День космонавтики у нас завтра, а у нас как-то принято к больших успехов добиваться именно к особенным датам. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. 7373948. Срочное сообщение. Россия не будет участвовать в организуемой Берном сходке. Так прямо Захарова это называет. По формуле Зеленского Россия в этом участвовать не будет. Говорит Захарова, ее цитирует агентство ТАСС, точнее, не ее, а то, что написали в телеграм-канале официального представителя Министерства иностранных дел. Написано там буквально следующее: хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по формуле Зеленского. Россия участвовать не будет и не собиралась, подтвердила дипломатия дипломат позицию Москвы, пишет агентство в эти минуты. Теперь еще среднесрочное сообщение. Центробанк Российской Федерации в эти минуты пишет о том, что официальный курс юаня, то есть всех валют, установлен на пятницу. Для доллара это 93 рубля 72 копейки, для евро 100 рублей 68 копеек, для юаня 12 рублей 91 копейка. Еще из срочных сообщений: церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым на Троекуровском кладбище завершена. Напомню, сейчас в Москве на Троекуровском кладбище с Кунгуровым только прощаются. Похороны его будут где-то за пределами Москвы, в городе Заречный Свердловской области. Планируется прощание сначала 13 апреля, и там же пройдут похороны. Возвращаемся к истории об успехе космонавтики. 7373948. Телефон прямого эфира. Кто-нибудь из наших слушателей следит за этой историей? 737... Нет, секундочку. Григорий говорит, обычно время рассчитывают, а тут получается все равно, что ли, когда было запускать ракету. Ну, либо окна есть каждый день, либо это не тот случай, когда надо рассчитывать особенное окно. 7373948. Мы пытаемся дозвониться до специалиста из Института космических исследований. Пока у нас это не получается. 7373948. Если кто следил, если кто готов ответить на этот вопрос, присоединяйтесь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну а телефонный номер вы знаете. 7373948. Код города 495. Что, пока, во всяком случае, я не вижу звонков. Пока у нас не получается дозвониться до Института космических исследований. Очевидно, нам нужно будет вернуться к этому вопросу чуть позже.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями. Ряд дорог до границы Казахстана закрыты в Курганской области из-за паводка. Паводок расширяется на территории Российской Федерации. Мы видим очередное сообщение пресс-службы регионального правительства в Курганской области. Межмуниципальные дороги закрыты в Звериноголовском, Каргопольском, Мишкинском и Целинном округах. Закрыто движение на участке автодорог, подъезд к санаторию Сосновая Роща, Долговское, Жарниково, Кирово, Варлаково, Сартасово, Луговая, Целинная, Кислянка, Патранина, граница Челябинской области, Рачеевка, Исаково. Закрыто также движение на участке региональной дороги Иртыш, Шумиха, Усть-Уйская, граница Казахстана. Это все в сообщениях из пресс-службы регионального правительства. Теперь еще. Оренбургская область тоже по поводу движения, связанного с паводком. Движение по федеральным трассам, это уже сообщение Росавтодора, которое приходит в эти минуты. В Оренбургской области пока штатное движение по федеральным трассам, там переливов никаких не зафиксировано. Росавтодор в связи с паводком в Оренбургской области, кстати, проводит, как он объявляет, превентивные мероприятия по переливам на федеральных трассах. Это заявление ведомства, которое в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получается. Тоже бывает. Возможно, у нас какие-то технические проблемы со звонками. Ни входные, ни исходящие звонки особенно нормально не работают. Такое бывает. 7373948. Давайте протестируем хотя бы это. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Максим, Москва. Я по поводу ракеты. Можно?
Да, если можно.
Ну, смотрите, я следил, да, но как следил? Ну, в ваших новостях в основном, там, в Телеграме, вот, из открытых источников. Ну, что я могу сказать? Вот это вот наша вся пиар-компания вокруг этого. Ну, я не знаю, зачем это нужно. Раньше вот при советах вот полетело у нас что-то такое.
А тогда говорим.
Да. А не полетело. Ну, зачем это нужно? Это все технические моменты. Я вот, например, порадовался. У нас есть вот теперь такая ракета тяжелая. А вы посмотрите, вот у американцев там этот...
Подождите, ну смотрите, тут... Я понимаю, вот... Вот вы сами видите, вышли на этот вопрос. 19-й пишет, смотрите, ракета сохранена, миссия выполнена. Для этого и нужны разные датчики и разного рода переносы. Два старшипа, мол, у Маска уже взорвались. Вот как раз к вопросу о том, насколько вот эта история с переносами болезненно с вашей точки зрения выглядит. Все-таки ведь взлетело только с третьего раза.
Это вообще ни в коем случае не болезненно выглядит. Это выглядит наоборот. То, что у нас не хотят... рисковать, никто никого не подгоняет. Просто я говорю, что нужно меньше об этом говорить и писать.
То есть, понимаете, даже если сегодня мы это с вами...
моменты.
Даже зачем? Если мы это... Ну, не получается у нас. Хорошо, 7-3, 7-3, 94-8. Я просто хотел обратить внимание на то, что мы же видим, как это происходит в преддверии 12 апреля, то есть Дня космонавтики. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, если коротко.
Я хотела сказать, почему так комментируют бесконечно, сколько раз запустили, сколько раз не запустили. Для чего это делается?
Вот мне 8. А на ваш взгляд, как надо?
Надо запустили и сказать, запустили.
А если не получилось?
Не получилось, не надо.
Говорить. Не надо рассказывать. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Вот видите, складывается некая картина отношения к подобного рода информированию. То есть, если получилось, вот тогда мы начинаем на эту тему говорить. Ведущий методист Центра космонавтики и авиации Дмитрий Гулютин к нам присоединяется. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Алло. А, вот теперь слышно. Скажите, пожалуйста, а что произошло вокруг Ангары? Почему она полетела только с третьего раза?
Ну, потому что сложная система. Тем более, что первый раз задействован был новый стартовый комплекс. И, в общем-то, всегда так бывает. Главное то, что нужная аппаратура, компьютеры выдали... запрет на старт и один раз, и второй раз, то есть не было готовности.
Вот это вот, и есть, собственно, вся история. Это и есть главный вопрос, судя по всему, по этой истории. Мы только что, пока до вас дозванивались, обсуждали со слушателями, и вот один за другим люди не понимают, а зачем показывать вот эти пробные запуски? Ну, получилось, тогда и рассказывайте.
Ну, когда-то у нас была именно такая позиция, что лучше сначала запустить, а потом уже все рассказывать. Но сейчас по-другому. Сейчас мы можем почувствовать вот весь этот адреналин, как все это происходит, как это происходит в реальности, на космодроме. Ну, понятно, что, может, кому-то это не нравится.
Ну, это уже... Теперь это уже детали. Тогда последний. У нас 15 секунд с вами, конечно, до новостей. Объясните, да, значимость произошедшего. Новая площадка, новая ракета. Что?
Ну, ракета, скажем так, не новая. Она уже 3 раза летала с космодрома Плесецк. Вот. Но площадка действительно новая. И она позволит нам очень расширить наши возможности. И будут летать и космонавты на новом пилотируемом корабле. И будут запускаться тяжелые станции в дальний космос. В общем-то, возможности тут вот открываются потенциально огромные.
Спасибо. Ведущий методист Центра космонавтики и авиации Дмитрий Гулютин был с нами на прямой связи. Напомню, у нас прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал, либо через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир без премодерации, если набираете номер 7373948. Какие привереды, не говоришь. Что не говори, появятся обязательно какие-нибудь беззубые старухи. Говоришь, опять недовольны. Говорят, не по делу и много пиара. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 апреля, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», не забывайте подписываться, ставить лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать в интернете, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город сегодня? Самый сложный на этой рабочей неделе день. Так еще не было. 4 балла прямо сейчас. 4 балла в 5 вечера. 5 баллов в 6 вечера. И 6-бальные пробки нам обещают в районе 19 часов. Я вот сейчас рассказать вам о том, что происходит конкретно на московских дорогах, не могу, потому что карта в эти минуты как-то вдруг взяла и пропала. Единственное, что я могу сказать, движение. Скорость движения автомобилей по Москве. Средняя скорость из центра 27 км в час. Средняя скорость движения в центр 36 км в час. То есть выехать из центра города сложнее, чем в него въехать.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин предлагает с лета повысить минимальную цену на водку до 299 рублей за пол-литра. Обоснованы ли такие темпы подорожания спиртного? Первая тема. Вторая. В Госдуме определили критерии допуска сцен с наркотиками в искусстве. Распространение произведений теперь собираются разрешить при указании информации об ответственности за незаконный оборот веществ, а также о вреде здоровью, которое наркотики наносят. Может ли это решить проблему? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Губернатор Оренбургской области Паслер делает доклад президенту Владимиру Путину, утверждает, что в Оренбурге и Орске все системы жизнеобеспечения работают. Говорит, что в предстоящие сутки ожидается дальнейшее превышение реки Урал в районе Оренбурга и, как он сказал, может подтопить 3500 домов. Еще одно срочное сообщение стало известно, когда будут рассматривать в Совете Федерации вопрос о назначении нового председателя Верховного Суда. Вопрос о назначении Подносовой на эту должность будут рассматривать 17 апреля.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, следовательно, вы можете писать нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373948. В этом часе у нас, в этой получасовке у нас тема того, что вредно для здоровья. Сначала говорим про алкоголь. Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до уровня в 299 рублей за пол-литра. Коньяк, как предполагается, подорожает до 556 рублей. Проект приказа сообщает, что в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, еще и рум собираются включить, пол-литра которого должны будут стоить в Российской Федерации не менее чем 403 рубля. Там описаны причины. Мера, говорят, продиктована уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объема доли этилового спирта более 9% и ростом затрат на производство. Но эти темпы для рынка обоснованы. Руслан Брагин, член гильдии маркетологов, эксперт по крепкому алкоголю. Руслан Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько обоснованы темпы подорожания спиртного и можно ли по росту минимальной цены, к примеру, на водку, говорить о темпах роста цены на спиртное в принципе?
Ну, можно. Вы же знаете, что происходит, и государству нужны деньги. Я, насколько помню, структуру доходной части российского бюджета, там очень значительную долю составляет НДФЛ и НДС. Вот. Ну и акцизы там на алкоголь, они занимают какую-то смешную цифру, то есть там на алкоголь, не помню, там какие-то проценты сущие. Вот. Для потребителя, знаете чего, но он это не заметит, то есть ну, 10 рублей на водку, там 15 рублей на коньяк. То есть все это растворится. Вот. Каждый год это происходит, вы же обращали внимание, то есть никакой сенсации нет. Ну, что могу отметить, что к ограничению, ну, то есть вот эти вот повышения цен, они, в принципе, никак не связаны с борьбой с алкоголизацией, ну, за здоровый образ жизни, то есть это никак не связано, да. Ну, то есть из-за того, что там что-то на 10-15 рублей, на 20 подорожает бутылка, ну, меньше от этого пить не станут. Но это нормально, когда перекладывается на потребителей, тем более сигареты, алкоголь относятся к категории социально ответственных продуктов, да, то есть они, мягко говоря, не полезные, и плюс они еще вызывают привыкание, поэтому, ну, тем не
менее...
Нет, ну,
подождите, недовольство потребителей – это тоже штука такая опасная.
Ну, знаете что, если бы они повысили минимальную цену на водку там в 3 раза, то, ну, народ бы, ну, хотя бы, знаете, ну, вот отъехать 100 километров от Москвы, и очень многие употребляют самогон, вот, поэтому, потому что для них водка, ну, слишком дорого, поэтому, ну, водку пьют по праздникам, там, на свадьбы.
Я вот как раз, я понимаю, в деревне самогоночкой нам все равно, уже написал один из слушателей, 533-й. Но вот смотрите, другой слушатель, Андрей, обращает внимание, на вино цены, ну, он, правда, пишет, цены скакнули на 1000 рублей за бутылку. Я не уверен, что прям настолько серьезно, но понятно, что вино в целом достаточно существенно подорожало. Это не изменит, собственно, профили алкогольного рынка? Люди не перейдут обратно на крепкий алкоголь?
Возможно, частично кто-то перейдет. Вообще, ну, посоветуйтесь с любыми специалистами, они вам скажут, что самый эффективный способ борьбы с алкоголизацией – это сделать менее доступным крепкий алкоголь и более доступным пиво и вино. То есть, ну, менее крепкие напитки, они быстрее выводятся из организма, меньше вреда приносят здоровью. И как бы, ну, основной способ борьбы с алкоголизацией – это снижение градусности напитков. Поэтому, ну, если говорить о народном здравии, то надо снижать все налоги, акцизы и какие-то условия делать для производителей, импортеров вин и производителей пива. Поэтому это если мы говорим о здоровье, да?
То, но получается, что сейчас наоборот, опережающими темпами в цене растут именно вина.
Да, такой процесс есть, и действительно недавно были введены, ну, и будут еще дальше вводиться. Ну, то есть, понимаете как, здоровый образ жизни, он подразумевает употребление алкоголя там 2 раза в год, там, на Новый год, там, и на день рождения. Вот, это социально ответственный способ употребления алкоголя. То есть алкоголь, как категория, я работаю с алкоголем вот 23 года, алкоголь, как бы, он не полезен, то есть он просто сопровождает там торжественные моменты в жизни потребителей. Как бы в момент употребления он является антидепрессантом, а на следующее утро депрессантом. Вот. Но это история дозировок. Вот. Поэтому, да, это противоречит. Вы правильно отметили, что, ну, повышение цен на крепкий алкоголь, ну, оно делает, как бы, с одной стороны, для кого-то менее доступным. Ну, вот так, чтобы люди бросили пить из-за того, что там на 15 рублей подорожал бутылка коньяка или 0,5 водки, ну, такого не будет. Поэтому, ну, это закономерные процессы, государству нужны деньги, действительно, инфляция, действительно, там все дорожает.
Но в этой логике тогда как раз и получается, что крепкий алкоголь должен дорожать серьезнее, а получается, что дорожает серьезнее вино.
Ну, пока да, то есть вы не беспокойтесь, еще немножко подождать.
Спасибо, вы успокоили.
И подорожает все остальное. Вот. Так что это нормальные процессы, они в любом обществе действуют. Вот посмотрите, сколько бутылка водки стоит где-нибудь в Норвегии. Вот. Вы удивитесь очень. Казалось бы, спирт-ректификат там стоит 3 копейки, вот. Но там вы выложите такую сумму, что вам действительно...
В Норвегии, знаете ли, неправильный пример, там все стоит очень дорого.
Ну, да, поэтому я и говорю, что... Во всех странах, так сказать, алкоголь дорожает. Это тенденция мировая.
Хорошо, тогда еще одно.
В общей струе.
Как к эксперту по крепкому алкоголю, и учитывая, что мы начинали разговор с минимальной цены на водку в 299 рублей с лета. Пока это еще не принятое решение, сейчас чуть-чуть меньше, это самая минимальная цена. А вот эту водку по минимальной цене пить вообще можно? А то вот один из слушателей, 587-й, написал, водку по цене ниже 450 рублей, продающуюся в магазинах, пить просто нельзя.
Ну, смотрите, это такой обывательский вопрос, я вам дам обывательский ответ. То есть любая водка, она обычная, то есть она нормальная. Если на ней есть акцизная марка, и она приобретена в каком-то специализированном алкогольном магазине либо в супермаркете, вся водка, она более-менее одинаковая. Там есть такой нюанс, что психология потребителей так устроена, что ценник является молчаливым продавцом. И потребитель склонен приписывать дополнительные какие-то позитивные потребительские качества тем напиткам, которые стоят дорого. То есть вот водка стоит 1000 рублей, водка стоит там 300 рублей. И человек думает, что действительно она там лучше. А это, ну, просто маркетинговое позиционирование. То есть это цена, это обычный маркетинговый инструмент. Поэтому люди, в основном, ну, средний обыватель, он методом проб и ошибок пробует. То есть либо руководствуется мнением лидера социальной группы. Ну, то есть вот какой-то в каждом коллективе есть какой-нибудь Петрович, который слывет, ну, на таком алкоголе. И вот если он говорит, что да, вот эта водка, так сказать, недавно вышла, и она хорошая. И действительно, кстати, бывает такое, я сам работал в компании «Синергия», в крупной алкогольной водочной компании, которая там номер один. И действительно есть такое, что когда вот бренд запускается, то есть все, кто, ну, лояльные потребители водки, так называемые «хард-дринкеры», их так называют, харддринкер, кто вот основной объем продаж дает, они обращают внимание на новые сорта водок. Почему? Потому что когда водка выводится на рынок, люди стараются. А дальше уже, когда бренд построен, они расставились там по всем сетям, по всем магазинам, по всем гастрономам, то они начинают снижать издержки. Ну, то есть менее качественный спирт закупают, там, ну, менее внимательно относятся к технологической карте. Там реже меняют там угольную колонну, может быть, если это спиртзавод, ну и так далее. Поэтому, ну, мое мнение такое, что вся водка одинаковая, ну, плюс-минус. Покупать ее надо только в больших сетевых супермаркетах, либо специализированных алкомаркетах, алкогольных магазинах.
Дело не в цене. Я понял. Спасибо. Эксперт по крепкому алкоголю Руслан Брагин, член гильдии маркетологов. Обсуждаем повышение, очередное повышение минимальных цен на, в данном случае, на водку до полулитра за 299 рублей. Это не существенно дороже. Сейчас на 10 рублей меньше, сказал Руслан Брагин, но вышло так, что, получается, вино-то дорожает намного быстрее, и многие люди, учитывая, что темп роста цен на вино сильно выше, чем темп роста цен на водку, могут вернуться к водке. Тем более, что вот, например, Игорь из Италии пишет, что у них бутылка водки как стоила 10 евро, так и до сих пор стоит. Андрей 792 продолжает писать, что все вино подорожало на 1000 рублей. Где, Андрей, то вино, которое я пробовал, оно раньше стоило, скажем, 350 рублей за бутылку, теперь стоит 450. Где здесь 1000 рублей? То есть подорожало на 1000 рублей, видимо, то вино, которое вы покупаете за несколько тысяч рублей. 7.3. В Абхазии вино и коньяк в два раза дешевле, чем в России, при том, что марки те же самые, пишет Григорий, 859-й. Ну и еще, где? Виталий, звучит удивительно, люди будут недовольны, что поднимут цены на алкоголь. Представьте, что наркоманы будут недовольны тем, что стоимость наркотиков поднялась. Что другое, зависимости, которые вредят здоровью, которые вообще по-хорошему надо запретить и сажать за употребление лет на 10. Но это, Виталий, как-то вы жестко. 7373948, прошу вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, Кремузин. Ну, на 10 рублей это несущественно. Мне кажется, что пьющие люди даже не заметят. Вот. По поводу экспертного мнения, что вся водка, ну, плюс-минус одинаковая, не знаю. Я когда злоупотреблял, могу сказать, что дешевая водка, после нее состояние совсем другое, нежели чем после нормальной
дорогой. Видите, дешевая водка... Подождите, дешевая водка бывает разная.
Ну да, я говорю о самой дешевой.
А так не надо самую-то дешевую.
Ну что значит надо, не надо? Эксперт сказал, что можно, и вся она одинаковая.
Ну, как-то не совсем так прозвучало. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, мне кажется, абсолютно разумно, что алкоголь все время дорожает, как сигареты. Потому что все пагубные привычки – это то, на чем можно неплохо заработать государству. Поэтому... ничего удивительного, и даже мне кажется, что темпы как-то такие очень, скажем так, лояльные к потребителям алкоголя, потому что могло бы расти побыстрее.
Ну, Витя, некоторые утверждают, что вино там тысячами рублей за бутылку растет в цене. Вот, этого маловато будет?
Я вот только что вышел из Азбуки вкуса и там приобрел пару бутылок белого вина для жены по 990 рублей. То есть оно все стоит меньше тысячи. На 10 рублей. То есть оно никак не могло подорожать на 1000. Оно должно было бы стоить 1990, правда?
Ну, поэтому как-то так.
Есть ощущение, что нет. И насчет водки, ваш эксперт, он как бы немножко сам себе спротиворечил в том смысле, что он сказал, что есть заводы, которые со временем перестают следить за качеством продукта. Вот об этом как раз и речь. Дорогая водка, она, как правило, выпускается, ну, там, Grey Goose, например, французский, да, он выпускается как раз-таки по всем правилам, и поэтому... она всегда стабильно одинаковая. Хотя и вредная, но всегда одинаково вредная. А вот если водка подешевле, это я как продавец алкоголя говорю, да, в розницу, а если водка подешевле, то там действительно может быть, как, со временем качество ее снижается. Вот так примерно.
Спасибо. 7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. У меня вот такой вопрос. Там вот подорожала водка, подешевела водка. Я сам не пью, мне все равно. Меня интересует арифметика. Вообще, почему 299-то? Почему не 300? Для удобства подсчета этих налогов, акцизов, всего чего угодно. Это, почему там 456 виски, там, а не
Так может, вам спросить у тех, кто это придумывал, а то странная история. Люди считали, что-то там насчитали, и тут выходит человек, а мне не нравится. Нашел, где купить, пишет Андрей. Андрей, если вам что-то не нравится, ну, смотрите, вас только что, собственно, как это сказать-то, я не знаю. Ну, вам только что доказали, что не все вино подорожало на 1000 рублей. И даже если вы пишете, значит, цена этому вину, если оно в этом магазине 990-350 рублей, в любом случае, это значит, что вино не на 1000 рублей подорожало, как вы написали. Вот и все. Переходим к другой теме.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, нет, не поверю, Николай. В Москве в любом магазине на импортное вино дешевле 1500 рублей за бутылку, даже и смотреть не стоит. Нет, не поверю, потому что пробовал, потому что знаю, что вполне себе можно не только смотреть. Но еще раз напомню, алкоголь вреден для здоровья. Я вот, например, не потребляю. Но смотрел и пробовал в прошлом. Еще одна тема. Тоже провредное. В Госдуме определили критерии допуска сцен с наркотиками в искусстве. Распространение произведений разрешается при указании информации об ответственности за незаконный оборот веществ и о том, насколько это вредно для здоровья. Так сказано в принятых Комитетом по охране здоровья поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков. Как ТАСС пишет, зрителю также или читателю, авторы не должны рассказывать способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков, а также рассказывать о местах приобретения тоже нельзя. Марат Сараев, кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все то, что сейчас депутаты делают, поможет решить проблему распространения наркомании?
Ну, в том числе, понимаете, дело в том, что, конечно, одна мера по поводу того, чтобы не распространять с точки зрения информации о том, там, как производить, где производить и как название там, тех или иных веществ, безусловно, внесет свою лепту, да, но не окончательную. В том смысле, что мы понимаем, что сегодня есть свободные продажи, эта информация, она существует в этом поле, в интернет-поле, и дети, к сожалению, подростки, они свободно имеют доступ к интернет-ресурсам и могут, соответственно, все это дело узнать. Вот. И название, каким образом это все производится и так далее и тому подобное. Конечно же, безусловно, в информационном поле, в СМИ...
Нет, подождите, особенно... дети, да. То есть тот, кто хочет, кто ищет, тот всегда найдет. Была такая формулировка. Да. Что, тут можно интернет запретить и так далее. Но выход-то из этой ситуации есть?
Да, безусловно, есть, конечно. Если мы сократим количество упоминаний о тех или иных веществах в СМИ, если мы не будем просто это озвучивать, и постоянным гулом, фоном будет вот это вот название наркотических веществ, особенно там у лидеров мнений или, допустим, у каких-то блогеров, у людей, которые постоянно имеют доступ к большой аудитории, вот, то, безусловно, это поможет сократить вообще интерес и у тех людей, у подростков, у детей, в первую очередь, которые никогда и в жизни не слышали.
Но погодите, а запретный плод, который сладок, разве он не об этом?
Ну, вы знаете, опять же, возвращаясь к этому интернету, человек, который имеет туда доступ и есть желание, он может всегда все найти. Но, опять же, мы имеем в виду здесь важные вещи, которые в плане профилактики. Профилактических, так скажем, материалах, которые еще созданы с 80-х годов о распространении, нераспространении наркотических веществ, черным по белому написано, что название, озвучивание этих названий, безусловно, очень важно для уха, так скажем, подрастающего поколения. Поэтому, если мы не будем это озвучивать часто, если мы не будем, в конце концов, если мы в кинотеатре видим, что сцену, допустим, да, замыливают курение, да, и здесь, безусловно, это сделано с какой-то целью. С какой? Ну, то есть сократить возможность визуализировать этот процесс курения. Помогает
вот смотрите,
ли это? Я думаю, что некоторым да.
Вот как раз мы заговорили про кино, а наша сегодняшняя тема как раз результат заседания депутатов Государственной Думы насчет распространения произведений всяких, в том числе и кинофильмов. С вашей точки зрения, вот если фильм уже снят, и если что-то подобное входит в сюжет, в канву фильма, что, фильм не показывать, вырезать сцену, или как вот вы только что с сигаретой замыливать, все это надо делать с вашей точки зрения как специалиста?
С моей точки зрения, необходимо это делать, ведь очень много есть фильмов, где есть канва, так скажем, определенного Ну, понятное дело, что человек в том или ином состоянии находится.
Нет,
да,
ну, скорее всего, герой. Подождите, ну, скорее всего, как мы понимаем, зло будет побеждено в конце фильма. Мы же понимаем.
Давайте поговорим о героях, которые сегодня имеют, допустим, положительный герой имеет ряд вредных привычек. Курит, пьет, употребляет наркотики, пьет таблетки, там какие-то обезболивающие, снотворные и так далее. Очень много таких героев.
Не-не, подождите, раз вы так заговорили, да. Марат, тогда скажите, что Шерлока Холмса забудем?
Нет. Но смотрите, давайте здесь без перегибов. Самая главная проблема, знаете, вот в инициативах от наших уважаемых депутатов, это чтобы не было никаких перегибов, чтобы вы потом не говорили о том, что запретный плод сладок, да, то есть и мы с вами вместе не говорили, запретный плод сладок, поэтому давайте не будем его настолько сильно запрещать, чтобы он был реально уже где-то сладок. Вот, то есть в этом смысле существует, конечно же, ну, определенные параметры, обратитесь к специалистам, которые могут четко сказать, что вот здесь вот давайте вот это вот сделаем, вот здесь вот, вот этого делать не будет.
Вот смотрите, как раз возвращаясь к рекомендациям от депутатов, и вас как специалиста спрашиваю, ну, раз уж упомянули Шерлока Холмса, он недостаточно хорош, его привычки известны, и вот показывают Шерлока Холмса, а внизу написано, что вот эти привычки известны, они плохие, и то, что он делает, не надо делать. Это поможет?
Конечно, поможет, да, безусловно. Безусловно, это поможет. Но если мы читаем книгу про Шерлока Холмса, там много чего другого написано. Да?
Ну да.
Тем не менее, как бы в фильме этого не указано. Но персонаж прекрасный, да, курит трубку. Ну и что теперь? Курит трубку, замылили это все, и все, как бы никаких проблем в этом нет. Но там же нет никакого конкретного указания на то, что вот...
На то, что указано причем, в других местах,
в одной литературе. В одной из серий, между прочим, сделали прекрасные авторы этого фильма о том, что он беспризорник спрашивает у него сигарету, он говорит, курение вредно. Понимаете, вот, тоже можно же как-то обыграть все эти моменты. То есть, ну, мысль автора здесь, пожалуйста, в помощь.
Ну, главное, то есть, чтобы... грубо говоря, если по сюжету это возникает, и возникает тут же надпись, что это вредно, или это опасно, или этим не надо заниматься, это нормально.
Кроме употребления наркотических веществ,
ну, я скажу. Кроме способов, методов изготовления, использования и так далее. Это мы тоже
совершенно
говорим.
Верно. Совершенно верно.
Спасибо. Да. Марат Сараев, кандидат медицинских наук, психиатр, клинический психолог. Он был с нами на прямой связи. А что с волком будем делать, пишет 401-й. Ну, с волком, насколько я понимаю, все-таки, ну, погоди, там не столько наркотики, сколько алкоголь, и с этим так или иначе уже борются. А что с Шерлоком Холмсом не так, пишет Григорий 859-й. Я знаю, говорит, что он медом торговал по 3 шиллинга за литр. Не шиллинга, а шиллинга. Шиллинга, Григорий, внимание. И 445-й пишет, видимо, в Советском Союзе не запретили в свое время интернет. Именно поэтому чуть не половина мужиков были алкоголиками. Если бы запретили, то все бы поголовно стали бы трезвенниками. Возможно. Это как раз в очередной раз напоминает, что не всегда запреты и проблемы как-то связаны между собой. Далее новости.